Heretic News.
Приветствуем вас, еретики.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk, беллетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый, затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Вуаля! Новости! Вы думаете, что это какие-то свежие новости? Нет, это новости по второму разу.
У нас был такой хороший разгон, про игры поговорили. Я поделился впечатлениями от Life is Strange. Рассказал, в чем прикол Виктории 3 и Виктории 2, в чем отличие. Денис рассказал, что поставил Hearts of Iron себе на комп, но ни разу не играл. И это уже неплохо. Это первый шаг, так сказать, в верном направлении.
На чулки с Алиэкспресса еще не пришли, чтобы играть в Hearts of Iron.
Но случилось непредвиденное.
Моя операционная система Windows 11 послала меня нахуй. Спустя 1 час 33 минуты записи, когда мы уже прогнали долгий разгон, каждый по новости успел рассказать, обсудить, еще и следующую уже начали, замечательное творение Microsoft решило установить обновление Microsoft Defender.
Проявить, так сказать, свою диктаторскую сущность.
Который, собака, у меня даже отключен. И уйти в самостоятельную перезагрузку. На что программа Recorder, в которую мы записываем дорожки, сказала, мол, дружище, все классно, но, видишь ли, эта перезагрузка была не запланированная, поэтому никакого бэкапа я не сделаю. Вот тебе 1.5 минуты вместо 1:30. И мы расстроились. Вы даже не представляете, насколько сильно мы расстроились. Полезли искать архивы, дампы памяти, но все тщетно. Ничего не осталось. Поэтому, пропустив песок сквозь пальцы, мы по новой начинаем разгон. А еще я испытываю крайне противоречивые чувства по отношению к Windows. Потому что на работе у меня меняется операционная система на систему, содержащую продукцию компании Basalt, именуемую Linux, и фактически не являющуюся, потому что у пользователя отсутствуют root-права, ибо система-то корпоративная. Так вот, ее забагованность и тормознутость такова, что добрым словом приходится вспоминать Windows 10. Господи, прости. И ничего. Реально, люди, которые смотрят на своего соседа, еще не перешедшего на новую операционку, завидуют. А товарищи, которые материально ответственны, и вовсе говорят: «Убей меня, но я не дам тебе снести мне винду». Хотя приказ по организации уже прошел.
Только через мой труп.
Один из знакомых мне как-то написал, что у них в «Газпроме» переходят на RedOS, тоже Linux. И как-то там местное менеджерье тоже не сильно довольно.
Импортозамещение, пацаны. Делитесь мнением в комментариях. Вы уже перешли в дзен-буддизм Линуха или все еще мучаетесь в корпоративном рабстве от Microsoft? Кто-нибудь помнит вообще про такую великолепную систему, которая должна была заменить Windows везде? BulgenOS. BulgenOS. Чел в 10 классе или в 11 написал свою операционную систему. Так это подавали в новостях, во всяком случае. Он сам это так подавал. А по факту оказалось, что он сделал свой дистрибутив просто Линуха. На новостях ходил тогда сюжет, что все, BulgenOS сейчас заменит все школьные компьютеры. Везде поставят BulgenOS, а потом и в правительстве поставят. Вот он наш Билл Гейтс.
11-классник Денис Попов спешит на информатику показать наставнику, что еще добавил свой BulgenOS. Это новая операционная система, исключительно его разработка.
Но в итоге все заглохло очень быстро, а чел стал мемом, и его система стала мемом, потому что там моментально раскопали, что все, что он сделал, это свое имя поставил и логотип от оригинального дистрибутива. Свободная операционная система, так что любой может делать свой дистрибутив и делать его проприетарным. Я начал Life is Strange Before the Storm, а последний раз в Life is Strange я играл 10 лет назад. Это вообще был один из первых квестов, которые я выбрал в список. То ли мне кто-то посоветовал, то ли я ее увидел просто сам. И меня тогда конкретно вынесло. Это была очень, по моему мнению, очень хорошая игра. Вот на тот момент, во всяком случае. Рыдал неделю под Spanish Sahara.
To the hills. трогательные моменты.
Сначала эта история казалась фигней. Игра сначала казалась излишней дюшатиной какой-то. Но постепенно втягиваешься, потому что персонажи прописаны хорошо. Тот случай, когда они сделаны реалистично. То есть не слишком перегиб неадекватности, но и не слишком стандартизация. Мелкие детали, которые делают человека осязаемым. Вначале вот ты так играешь, думаешь, ну какая-то фигня. А потом ровно с середины все меняется настолько жестко, история приобретает намного более серьезный масштаб. И тут начинаются переживания, и ты осознаешь, что, оказывается, ты привязался уже к этим персонажам за это время. А под конец ты буквально чувствуешь, что двух лучших друзей потерял. Очень-очень не хочется, чтобы это заканчивалось, но это все-таки заканчивается. Но я уверен, что эта игра у кого-то щелкнет, а у кого-то нет. Потому что вот чтобы она щелкнула, надо, чтобы у вас такая дружба была в подростковом возрасте. Вот если ее не было, то у вас не сработает, наверное. И вам будет казаться какая-то, ну, муть. Вот, наверное, все-таки так, потому что тут ностальгия еще важный момент. Если не будет ностальгии, наверное, оно так не сработает. И вот я сейчас начал Before the Storm. Я боюсь уже, что когда я пройду, мне захочется Life is Strange перепройти. А в этот раз мне страшно представить уже, что будет. Потому что тут ностальгия накроет, наверное, вообще жестко. Тогда-то мне было там 22 или 23.
А теперь, когда тебе 64?
Я как Хлою увидел снова, так не то что... Ну, не расплакался, но прям так тепло на душе стало. Как здорово, думаю. И вот мне нравится, как они подбирают музыку. Вообще великолепно. Недавно играл тут в АТС. Ехал по Вайомингу. Всегда ставлю радио местное. Ставлю радио штата. Кантри-радио поставил. Играет музыка вот один в один, как там в игре. По духу, по настроению. А игра-то по сути про глубинку американскую. Она про деревню. Что там люди чувствуют, как живут, чем и так далее. Я понял, что они, значит, вот эту атмосферу идеально уловили.
Хорошо, когда есть время поиграть. Самое обидное, это знаешь что? Это не то, что некогда, а даже не хочется. Какая-то игровая импотенция.
Такое случается в одном случае из десяти. Не о чем беспокоиться. Я помню эту проблему. И именно поэтому и разработал систему.
Я думаю, что я справлюсь с недугом, когда наступят новогодние праздники. Наверное, я возьму Steam Deck, поеду к родителям в гости, еще что-нибудь пройду.
Нет ничего лучше для восстановления игровой потенции, чем старая добрая игра, которую ты любил раньше. Перепройти ее. Вот это всегда хорошо работает.
Тогда мне придется проходить Return to Castle Wolfenstein.
Отличный выбор. Замечательная игра.
Наверное, из своего детства я люблю две игры. Возвращение в Wolfenstein и StarCraft 1.
Старик, это великая вещь. Еще и сюжет ведь. Ну все, по ходу. Пора новости уже рассказывать.
Давайте переходить к новостям. РПЦ видит запрос на православие в Китае. Русская православная церковь готова переводить собственный медиа-контент для китайской аудитории. Об этом рассказал в интервью председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее у РПЦ уже был опыт адаптации своего продукта, ориентированного на крупнейшую азиатскую страну. Хотя и Китай – особая среда, и юридически там не все так просто в религиозных вопросах. Контакты есть, и мы понимаем важность этого. По его словам, существовал некий план организовать деятельность в китайских соцсетях. Может, он даже до сих пор на каком-то минимальном уровне существует. Наше присутствие там требовало больших усилий разного рода, но я согласен с тем, что это важно и нужно, заметил представитель патриархии.
Это представь себе, в Вичате будет отдельная вкладка «Мое православие».
Если такое будет, то мое почтение. Но почему-то складывается впечатление, что это нереально.
Нам бы Макс сделать еще пока. Стабильным и устойчивым к воздействию мошенников.
Какой Макс? У нас есть Зосима.
Точно.
Царь-император, патриарх. Легойда уточнил, что для подобной программы очень важен запрос верующих на местах. Многие такие проекты на других языках, я знаю по Фоме, возникали, когда какие-то православные люди оттуда говорили, что они готовы переводить. Фома, если вы не в курсе, это православный журнал с почти 20-летней историей. Вообще, православие в Китае появилось еще в 17 веке. Русская духовная миссия в Пекине была основана в 1713. В те времена она играла не столько религиозную, сколько дипломатическую роль. Спустя 2 с лишним сотни лет в Китае насчитывалось до 106 православных храмов. Однако после образования КНР, коммунистического государства, большинство верующих покинули страну, остальные же находятся под пристальным надзором. В настоящее время деятельность РПЦ в Китае, так же, как и многих других религиозных организаций, ограничена. В КНР действуют несколько православных храмов, но законодательство и ряд других факторов создали условия, при которых в них редко можно встретить священников.
Ну, вы помните новость? Мы рассказывали, что теперь на службах, по-моему, христианских, как раз перед тем, как славить Иисуса Христа, сначала надо упомянуть председателя партии.
Если я правильно помню ту новость, там не председателя надо славить, а спеть гимн КПК. И только потом ты можешь молиться Иисусу.
Кто важнее всего? Партия. Потом уже ваши боги там идут. Не забывайте про это. Коммунистическое государство все-таки, светское.
Даже если бы появилась некая СМИ, которая публиковала бы на китайском материалы, вряд ли бы его читало много народу. Все-таки запрос, может быть, со стороны азиатских стран присутствует, но он культурологический, исследовательский, ради интереса, и поэтому никакой миссионерской перспективы он не несет.
Вот помню фильм «Христианский священник», его Кристиан Бейл играет, спасает проституток из борделя, по-моему, когда в город китайский приходят японцы. И там вот много размышлений на тему того, какое место христианство занимает в, казалось бы, азиатской стране. Забыл, блин, название, но, в общем, фильм классный.
Цветы войны.
Китай с его древними традициями, особенно философскими, конфуцианство большое значение и сейчас имеет в Китае. Несмотря на коммунистическую партию, коммунисты там еще много пытались адаптировать, заявлять, что они наследуют Конфуцию в его мудрости, что они продолжают те же концепции, только развили их. И так давно увлекаются философией местное население, приводит к тому, что они остальные учения воспринимают как, ну, такие детские немножко попытки передать то же самое, как уступающие им в мудрости. То есть они считают свое учение намного более древним и потому намного более развитым и отвечающим уже давно на все вопросы, которые христиане там все еще не понимают, как решить. И ведь если бы это было одно, у них есть и буддизм с его очень сильным влиянием и тоже мощным философским подтекстом, и даосизм тоже присутствует с, наверное, еще более мощной и раскачанной философской базой. Тут православию, мне кажется, будет трудно выдерживать конкуренцию именно с теологической точки зрения. Нужно подтягивать греческую философию и всю базу вот эту православную. А у нас много вот сейчас крутых в РПЦ деятелей, которые прям разбираются в этом вопросе как следует. Наверное, есть, но они не медийные, как это часто бывает. Но для захода в Китай ворота есть. Это город Харбин. В свое время, когда революция случилась, туда бежало очень много нашей интеллигенции, в том числе православных священников, деятелей правого толка. Там свою партию организовали как раз.
Однако же даже там сокращается количество храмов.
Там была русская диаспора вроде бы еще с тех времен, но она уменьшается в количестве. И плюс Маньчжурия сейчас, в принципе, быстрорастущий регион в Китае. Китайцев стало больше за это время, и поэтому роль православия снизилась просто в силу численности. Но если заходить в Китай, то, наверное, через Харбин. Там и русскоязычные есть, и православие уже существует. Просто расширять его влияние через него, а Пекин-то рядом. Может быть, и получится что-то из этого, но процесс потребует серьезного развития догматов и привлечения тех специалистов, кто действительно хорошо ориентируется в философии православия и христианства в целом. Вот если именно с этой точки зрения подойдут, может быть, и получится. Потому что китайцев так легко не взять, как мне кажется. У них все-таки религиозный пыл слабее, а вот именно теоретическая подготовка намного мощнее. Мне даже кажется, с японцами больше шансов. Им понравится вот эта жертвенность.
В духовном плане Китай явно обособленный, и поэтому не думаю, что у РПЦ что-то получится.
Хочется отметить то, что православие старается что-то делать. Это вот уже хорошо. Оно вот вышло из этого анабиоза 90-х. Да, это кринж очень часто, но хотя бы какое-то движение. Элисон Мэг из сериала «Тайны Смолвиля» говорит, что хотела бы вернуться к актерской карьере. Признается, что потеряла все свои деньги, а также рассказывает о моменте, когда секс-культ рабовладельца принял темный оборот. Элисон, как только вышла из тюрьмы, не давала никаких интервью, вела себя очень сдержанно, вообще практически закрылась. Хотя все ожидали, что она начнет оживлять Нексиум сейчас, либо как-то бороться за освобождение Кита, но ничего этого не случилось. И вот теперь она наконец решилась рассказать. Пришла на интервью в гости к своему старому коллеге по сериалу Майклу Розенбауму на его шоу на Ютубе, где обсудили более-менее все, что было интересно слушателям, но достаточно комплиментарно, надо сказать. Майкл не задавал каких-то жестких вопросов, позволил ей больше свою точку зрения рассказать на все.
Если вспомнить, что Розенбаум на своем подкасте несколько выпусков разгонял про историю Nexium, приглашая к себе бывших участников. Конечно, приглашение Мэг — это неплохой такой байт для аудитории. Чтобы люди послушали из первых уст одну из самых близких женщин к Киту Раньеру.
И это интересно само по себе, как свидетельство человека, который был в системе и смог оттуда уйти, пусть и через тюремную камеру. Она вообще в последние недели говорила часто открыто о своей ключевой роли в культе, признавая, что она использовала свою известность как властный инструмент, чтобы заставить людей делать то, что она хотела. А в новом интервью она рассказала, как ее манипулировали, заставляя выполнять поручения Раньера, и как с тех пор она боролась с чувством, что является худшим человеком на планете. Майкл спросил Элисон о том моменте, когда она поняла, что увязла слишком глубоко. «Я была вовлечена в это 12 лет, и все стало по-настоящему дисфункциональным и незаконным только на 8-й или 9-й год моего участия. Так что, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был очень стереотипный процесс груминга, который длился на протяжении долгого времени». Она сравнила свое вступление в культ с абьюзивными отношениями, в которых была раньше. «Это была другая форма абьюзивных отношений, когда ты принимаешь решение оправдать что-то, что в тот момент было серьезным, но потом думаешь, ну ладно». Я могу придумать, как примириться с этим в моей голове. И тогда это становится нормальным и приемлемым. И потом, когда уже в следующий раз случается что-то совершенно экстремальное, ты оправдываешь это и пытаешься снова сделать так, чтобы это было нормально и приемлемо. И вдруг, делая что-то совершенно не то, чего от себя ожидала.
С одной стороны, хочется ей посочувствовать. С другой, как будто бы она пытается немножко оправдаться за свои поступки. И не то чтобы реабилитироваться, скорее слегка изменить отношение широких масс населения к себе.
Она хочет показать, что сама является жертвой, с чем спорить очень сложно. Как бы мне не хотелось сказать, что Элисон полностью наравне ответственна с Китом Раньером за то, что происходило в Nexium, я не могу. Я помню ее глаза на том видео, где у них театральная постановка, она вся истощенная уже на тот момент, и такая абсолютная преданность Киту, и очень грустно смотреть, очень тяжело. Ты понимаешь, что она сама страдает, но эта боль ей воспринимается как часть любви к Киту, как то, что здорово и хорошо, и это то, чего он добивался.
Все, что она делала, делалось добровольно. И принуждение было, но уже позже, когда она согласилась с тем, что готова подчиняться. А если говорить про ритуалы посвящения, где госпожа Мэг участвовала в разработке символа брендирования и сама же, можно сказать, причиняла боль другим девушкам, это нельзя вычеркнуть, это часть истории. И, конечно, мы должны говорить о том, что она жертва, но и забывать преступления, совершенные ей, нельзя.
В ДОС вообще проявилась вот эта жуткая ирония. Она реализовала свои актерские амбиции в наиболее мучительной форме. То есть она, по сути, срежиссировала всю архитектуру ДОС. И сама привлекала актрис, если можно так сказать. Это, конечно, особый талант Кита. Реализовывать потенциал своих последователей в максимально темной форме. Мэг сказала, что изменение ее моральных устоев было тонким и происходило постепенно, с течением времени, прежде чем она уже рассказала о власти Раньера над ней. «Я бы не стала заниматься психоанализом Кита Раньера, но он действительно хорош в манипулировании людьми, о чем свидетельствуют люди, которыми он управлял в культе». Она объяснила, что большинство людей, присоединившихся к Nexium, жаждали чего-то. И Ranier оказывал им ровно столько помощи, сколько им требовалось, чтобы убедить их в его необходимости. Не было такого, чтобы все было мрачно, плохо и оскорбительно сразу. Было хорошо, а потом стало плохо. Эллисон объяснила, что культ Nexium превратился в маленькое коварное сообщество, из-за чего освободиться от чар Ranier стало еще труднее. Все поддерживают связь друг с другом, и все укрепляет общую систему убеждений. А потом ты погружаешься так глубоко, что думаешь, она не договорила. Что уже выбраться не выйдет. Ты уже и так замешан в системе, на тебя куча компромата, ты не можешь просто слинять, потому что тебя уничтожат. И в то же время ты сам психологически уже настолько вовлечен, что ты уже подсел тоже на эти эмоции, боли и страдания.
Приходится их постоянно обновлять.
Мэг призналась, что хотя она и присоединилась к Nexium не потому, что стремилась к власти, она не будет лгать и говорить, что власть не давала приятных ощущений. Когда ты 3,5 года находишься под домашним арестом, а потом 2 года в тюрьме, ты много времени проводишь в размышлениях о том, что произошло, как ты оказался там, где оказался, и что ты натворил. И я металась между мыслями о том, что я худший человек на планете, о том, что я – это все вот эти ужасные вещи. А потом возвращалась к мысли – ну нет, у меня были благие намерения, и я хотела их осуществить. А потом читала свои дневники и размышляла, что раз я так думала в том моменте, значит, не настолько ужасно. И это был этот танец ответственности, оправданий, замешательства, пока, наконец, я не смирилась с мыслью. Ну ладно, я человек, у которого есть и темные, и светлые стороны. Я попала в очень сложную ситуацию с очень влиятельными людьми, которые обладали невероятными способностями манипулировать другими в течение длительного времени. Оправдывает себя немножко, но она правильно оценивает свою изначальную мотивацию. Она действительно присоединилась к движению, потому что хотела прокачаться в актерском мастерстве. Но Кит очень быстро это все обратил в прокачку в его движении. Но, конечно, сложно говорить о благих намерениях, когда она приводила Инди Оксенберг к Ranier, прекрасно зная, что дальше с ней будет.
Поэтому и сказанное ею необходимо воспринимать немного критически. Она же пришла к Розенбауму не просто рассказать историю. У нее была своя цель, которую она открыто не проговаривала.
По интервью дальше стало ясно, что в целом Эллисон хочет вернуться в актерское дело. Пусть не сразу с каких-то крутых ролей, но ей хочется снова, чтобы заметили и что-нибудь дали. Но на ней стигма стоит, потому что она участвовала в преступлениях против людей, которые уже в Голливуде на тот момент играли какую-то роль. И ни один продюсер не доверяет.
И как я уже сказал, с одной стороны, ее жаль. Но с другой, никто не простит ей сделанного. И пример известных актеров, которых отменили, даже будучи оправданными в своих преступлениях, например, Кевин Спейси, говорит только об одном, что у Мэг будущего в Голливуде нет. Может быть, ей следовало бы посмотреть за океан, в Европку, посниматься где-то в менее бюджетных картинах, может быть, попасть на Каннский кинофестиваль с драматической ролью и вернуться таким путем.
Эллисон рассказала, что после ареста Кита она скрывалась в Мексике, когда к ней закрались темные мысли. «Я жила в пентхаусе 1-2 недели и не понимала, что происходит. Как-то я вышла на балкон и подумала, я могу прыгнуть, и все это закончится». Мэг сказала, что смогла побороть суицидальные мысли, глядя в будущее. «Я подумала, но тогда я не буду знать, что произойдет дальше, а я хочу знать, что произойдет дальше. И завтра все будет по-другому, поэтому мне нужно просто пережить это, потому что все будет по-другому». В ходе беседы ее спросили, видит ли Эллисон себя снова актрисой. Мэг ответила, что да, поскольку она настолько соскучилась по актерскому мастерству, что даже записалась на курсы импровизации. «Я только что пошла на курс, это было потрясающе, было так весело. Очень приятно играть, не беспокоясь о том, как я выгляжу. Очень приятно играть, не беспокоясь о том, перезвонят мне или нет. Просто играть. Ради удовольствия. Это так весело. И я думаю, что это всегда будет со мной в жизни, потому что, как мне кажется, это идет мне на пользу. А когда я преподаю, мы играем. Мы импровизируем, придумываем сцены. В этом есть что-то действительно прекрасное». Тем не менее, несмотря на это, Мэг призналась, что скучает по своим прежним актерским проектам. «Я скучаю по работе с действительно хорошими актерами, по действительно хорошей работе. Но я не знаю, как быть актрисой, если не делать это так, как раньше». На вопрос, смирилась ли она с тем, что больше не сможет профессионально играть, Эллисон ответила «Да, я даже не думаю об этом». Позже в интервью она вовсе призналась, что потеряла все свои деньги. «Бывают моменты, когда я думаю, блин, как же это тяжело. Потому что я потеряла все, понимаете? Я потеряла все. И вот учитывая, как тяжело приходится работать, чтобы сохранить медицинскую страховку, у меня есть сбережения, и это дало мне много свободы, но это уже не то, что было раньше. По словам Мэг, после завершения актерской карьеры она теперь работает над тюремной реформой, направленной на реабилитацию заключенных. Кроме того, актриса утверждает, что работает в организации, которая обучает заключенных искусству. Относительно того, что привело ее к этой карьере, Розенбаум спросил, участвовала ли она в тюремной реформе добровольно, или же это часть какой-то общественной работы. Мэг ответила, что ее вдохновило на это после тюремного заключения. «Я не могла забыть то, что видела, находясь в тюрьме. А именно, что это действительно хорошие люди, которые навсегда останутся с этой алой буквой тюремного заключения. И у них нет того, что есть у меня, то есть людей, которые в них верят. И мы не уделяем внимания психическому здоровью. Мы не обучаем должным образом наших сотрудников, когда речь идет о тех, кто руководит тюрьмами. У нас нет надлежащей программы обучения».
Как это типично для известной личности, попадающей в тюрьму, будь это США или даже Россия, любой известный актер, музыкант, одним словом, селебрити, попадающий в тюрьму по приговору суда, к его исходу начинает рассказывать, как важно и нужно реформировать систему. Нужно заняться обучением персонала, разъяснить, как нужно действовать, чтобы подопечные перевоспитывались, а не становились еще хуже. Открывают филиалы своей деятельности, то есть учат чему-то, что они умеют, заключенных. Но фактически это ничего не меняет. Они никак не повлияют на выгорание сотрудников пенитенциарной системы и не смогут никак ее реформировать.
Мне нравится, как Эллисон за 2 года реального срока стала прям сверхспециалистом по тюремным проблемам. Это, конечно, тоже немножечко, ну, не забавно, но как бы наивно, что ли.
Это отражает в ней творческую личность и попахивает максимализмом. Она видела частичку этой системы, маленькую, возможно, даже лояльную. А сколько она не видела и даже представить себе не может. Как могут обращаться с тобой в тюрьме?
Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу.
Это Берни Керик знает зато хорошо. С одной стороны, здравая идея, ведь у нее есть влияние, есть такие возможности, а с другой стороны, сейчас, при ее реноме текущем, это может только навредить. Поэтому я даже удивлен, что, в принципе, с ней в этом плане работают. Потому что это правда. К сожалению, Эллисон хейтит жестко сейчас.
Очень надеюсь, что психологически она выдержит все это давление и примирится в первую очередь с собой. И, может быть, найдет себя в каком-нибудь инди-кино в будущем. История об индийских девадаси. Как девушки, будучи жрицами, становятся храмовыми проститутками. Британские СМИ рассказывают о Чандрике, женщине, которую в возрасте 15 лет отвели в храм и торжественно обвенчали с богиней. Сейчас ей за 30, и она занимается сексом за деньги уже почти 20 лет. «Тогда я не осознавала, что означает эта церемония», — говорит она. Недавно власти южноиндийского штата Карнатака провели опрос, чтобы выявить людей, попавших в подобное положение после посвящения в девадаси. Сама традиция рабынь божьих возникла в Южной Индии более 1000 лет назад. Они выступали в храмах и были известны сакральным искусством пения и танцев. В Европе их еще называли баядерками. Кроме религиозных ритуалов, девушки следили за чистотой храма и его убранства. В древние времена девадаси могла стать уроженка из индусской семьи. Отцу, пожертвовавшему дочь храму, жрецы обещали расположение и благосклонность богов. Девушек нередко приводили также во исполнение того или иного обета. Девадаси могли стать незамужние взрослые дочери, представлявшие обузу для родителей, и девочки, зачатые при неблагоприятном расположении звезд. Итого, причины стать жрицей были совершенно разные. Воля родственников, добровольный обет, продажа в храм, сиротство, чистая преданность Бхакти, то есть божеству, семейная традиция, а также бытность куртизанкой с традиционной индуистской точкой, полученной на церемонии в храме Раджа. Говорят, религиозное посвящение девадаси чем-то схоже со свадебным обрядом, так как девушки женятся на богине, причем в зависимости от региона, это самая почитаемая в тех местах богиня-матерь Шри или Амман, либо Минакши, Камакши, Мариамман. Их великое множество. Исследователи в разное время выделяют среди жриц несколько категорий. Патрамарта девадаси – главные девадаси при храме. Они выполняли ключевые ритуальные обязанности – участвовали в ежедневном служении Богу, имели высокий статус и могли руководить другими такими же девушками. Археологи находят надписи периода Чола, на которых указано, что жрицы получали пожалование в виде земель и различные привилегии. Также выделяют нартаки или рагнависеши, те самые специализированные танцовщицы и певицы. Их основная функция состояла в исполнении танца и музыки в рамках храмовых церемоний и фестивалей. Бхагам Девадаси – группа, исторически более отдаленная от обязанностей в местах отправления религиозных обрядов. Они могли быть связаны с храмовыми комплексами лишь номинально и чаще выступали при дворах или городских центрах. Исследователи отмечают, что именно эта категория стала наиболее уязвимой в поздней колониальной эпохе и часто ошибочно относилась европейскими управленцами к проституткам. Также выделялись и ритуальные помощницы – агикарини, женщины, выполнявшие вспомогательные обязанности. Подготавливали ритуальные предметы, участвовали в процессиях, ухаживали за храмовой утварью. Их статус был ниже, и они не всегда являлись полноправными девадаси, но формально входили в храмовое сообщество. Конечно же, существовала огромная группа девушек, которых посвящали отдельным богам или святыням. Например, Джогати и Матанги в регионах Карнатаки и Махарадшры. В этих случаях статус был меньше связан с искусствами и больше с ритуалом. И со временем, как вы легко можете догадаться, система девадаси стала больше походить на узаконенную проституцию, как считают британские ученые.
Британские ученые, Винди.
Однако, есть и точка зрения, объясняющая подобные изменения английским колониализмом. Власть от местных правителей перешла под контроль империи, и храмы потеряли финансирование, что маргинализировало танцовщиц и отправило, если так можно выразиться, их на панель. В конце концов, к запрету этой практики пришли на региональном уровне в 1982. Однако, несмотря на ограничения, традиция продолжает существовать до сих пор. В деревнях девадаси могут жить с одним постоянным мужчиной и параллельно продолжать принимать клиентов. Хотя многие из них переезжают в большие города, такие как Мумбаи, там они устраиваются на работу в бордель. Чандрика, о которой говорится в статье, прошла обряд посвящения и вернулась домой, где жила совершенно обычной жизнью. Однако через 4 года одна из родственниц пообещала устроить ее домработницей. Вместо этого она отвезла девушку в промышленный город Сангли и отправила работать в бордель. «В первые месяцы было очень трудно. Я чувствовала себя ужасно. Я не могла ни есть, ни спать. Постоянно думала о побеге, но постепенно смирилась с происходящим». Чандрике тогда было 19, за плечами минимальное образование. Она плохо понимала хинди и маратхи, языки, на которых говорят в Сангли, а вообще в Индии очень много различных диалектов и наречий. «Некоторые клиенты применяли грубую физическую силу, другие оскорбляли меня словами. Я не знала, как это можно вынести». Посетителями борделя были самые разные люди, от водителей и чернорабочих до студентов и юристов. Там же она познакомилась со своим сожителем, местным водителем грузовика. У пары родились дочь и сын, и все это время Чандрика продолжала работать в борделе, принимая от 10 до 15 клиентов в день, пока ее мужчина сидел с детьми. Спустя несколько лет после рождения второго ребенка партнер Чандрики погиб в автомобильной аварии, и она вернулась в родной город. Там через переводчика женщина и поговорила с журналистом. Сейчас не все девадаси работают в борделях. Некоторые из них вовсе не являются секс-работницами. 23-летние двоюродные сестры Анкита и Шилпа живут в деревне на севере Карнатаки. Как и Чандрика, они принадлежат к касте неприкасаемых, которая до сих пор в Индии подвергается серьезной дискриминации. Шилпа, отучившись всего год, бросила школу и в возрасте 20 лет прошла обряд посвящения. Анкита отучилась примерно до 15, и когда ей исполнился 21, погиб ее брат, а родители организовали для нее церемонию посвящения. Они заставили Анкиту стать девадаси. «Мои родители сказали, что хотят посвятить меня богиням. Я отказалась, и через неделю они перестали давать мне еду. Я чувствовала себя ужасно, но согласилась ради своей семьи. Я оделась как невеста и обвенчалась с богиней». Анкита носит на шее символ этого союза – ожерелье из белых жемчужин и красных бусин. Ни мать, ни бабушка Анкиты не были девадаси. У семьи есть небольшой участок земли, однако его не хватает, чтобы прокормить всех. «Мы боимся, что если никто не будет посвящен, богиня нас проклянет. Девадаси не могут вступать в брак, но им разрешено состоять в постоянных отношениях. Их партнеры также могут быть женаты на других женщинах». Анкита отвергла все попытки мужчин с ней сблизиться и зарабатывает около $4 в сутки, обрабатывая поля. Жизнь Шилпы сложилась иначе. После обряда она завела отношения с приехавшим на заработки мигрантом. «Он пришел ко мне, потому что знал, что я девадаси», — говорит она. Как это происходит со многими женщинами, партнер жил у Шилпы дома. Через несколько месяцев я забеременела. За это время он дал мне 3000 рупий, $35, и никак не отреагировал, когда я рассказала ему, что беременна. Однажды он просто исчез. К этому моменту Шилпа была на третьем месяце и чувствовала себя совершенно потерянной. Я пыталась ему позвонить, но телефон был недоступен. Даже не знаю, откуда он родом. Женщина не обращалась за помощью в полицию. «Мужчины приходят к нам не для того, чтобы жениться», — говорит она. Доктор Бхияга Лакшми, директор местной некоммерческой организации Сакхи Траст, работает с Девадаси уже больше 20 лет. По ее словам, несмотря на официальный запрет, обряды посвящения продолжаются. Каждый год мы предотвращаем посвящение в Девадасе 3-4 девочек, но большинство церемоний проходит тайно. Мы узнаем о них только тогда, когда девочка оказывается беременной или рожает ребенка. Бхияка Лакшми говорит, что многие женщины живут без элементарных удобств, плохо питаются, не получают образования и боятся обращаться за помощью. Мы провели опрос 10 тысяч девадаси в округе Виджаянагара. Я видела, как в эту систему втягивают девочек с инвалидностью, слепых и других уязвимых женщин. Почти у 70% из них нет своего дома. Их половые партнеры часто отказываются использовать средства контрацепции, что приводит к нежелательной беременности и передаче ВИЧ. По оценке эксперта, примерно 95% всех девадаси принадлежат к касте неприкасаемых, остальные – к племенным общинам. В отличие от прошлых времен, современные жрицы не получают никакой поддержки или дохода от храмов. Система Девадаси – это просто эксплуатация. Раз в год Девадаси съезжаются на фестиваль, проходящий в храме Елама Саундатти в Белгауме. В нем участвуют как действующие, так и бывшие представительницы традиции. Однако региональные чиновники отрицают проведение обрядов посвящения. Сейчас это наказуемое преступление. Во время фестивалей мы размещаем плакаты и раздаем брошюры, дабы предупредить людей о том, что будут приняты строгие меры, говорит депутат парламента штата Карнатака и член управляющего совета храма Еллама. В интервью он заявил, что в последнее время число женщин Девадаси резко сократилось. Сейчас в моем избирательном округе может быть от 50 до 60 Девадаси. Никто в храме не поощряет посвящение в традицию. Мы прекратили подобные практики благодаря решительным действиям. Последние исследования на данный момент, проведенные властями штата в 2008 году, показало, что число женщин, посвященных в Девадаси, превышает 46 тысяч. Героиня истории Чандрика с помощью проституции смогла выбраться из бедности и, чтобы уберечь своих детей от стигматизации и буллинга, отправила их в частную школу-интернат. «Я всегда переживала за дочь, когда ей было около 16. Я выдала ее замуж за родственника, чтобы она не стала Девадаси, как я. Сейчас она живет с мужем». В настоящее время Чандрика работает с НКО и регулярно проходит обследование на ВИЧ. Женщина планирует открыть лавку по продаже фруктов и овощей. Другая героиня этой истории, Шилпа, хочет дать своей дочери достойное образование. «Я хочу, чтобы это прекратилось. Я не сделаю свою дочь Девадаси. Я не хочу поддерживать эту систему». Ее двоюродная сестра Анкита говорит, что планирует выйти замуж и, наконец, снять жемчужное ожерелье.
Тут случай, когда взяли от религиозной нормы все плохое и убрали все хорошее. Если раньше это были все-таки служанки Бога, а храмы в Индии так-то финансировались на государственном уровне, на княжеском и так далее, роль церемоний была очень важна, и религиозная элита имела даже больше власти порой, чем обычная феодальная. Но, конечно, колониальной администрации эти храмы были не нужны, поэтому они остались сами по себе. И в итоге каждый, кто как мог, так и выживал. Но, скорее всего, традиция это такая, обслуживание особых клиентов существовало и раньше, и 1000 лет назад, потому что она все равно таким образом помогает Богу, это своего рода жертва. А теперь нашли канал для неприкасаемых, куда ему идти можно. На работу тебя все равно не возьмут, а так хотя бы жить будешь. Еще и Богу себя посвящаешь. То есть, скорее всего, в следующей жизни уже будет другая каста. Самое тут жесткое, это когда родители сказали, что мы тебя решили отдать Богу, и просто еду перестали давать.
К сожалению, это нормальная практика для Индии. И так там решались проблемы практически всегда. Да я думаю, даже не только там. А по поводу храмовой проституции, я бы не был однозначно уверен в том, что все обстоит именно так, что девушки, которых отдают храму, работают в борделях, потому что такова традиция. Мне видится история немножко под другим углом. Их вынуждает к такой деятельности социальное положение. Когда тебе нечего есть, ты хочешь не хочешь, но задумаешься о том, как заработать денег. И вероятнее всего большинство приходит к самому древнему и простому решению. А восприятие самих Девадаси как проституток исходит исключительно из британского прочтения истории. То есть девушки, потеряв доход от храма и не умея ничего, кроме как танцевать, видимо, являлись желанными гостями на вечеринках богатых индусов, европейцев, кого угодно. И, конечно, их рано или поздно воспринимали как куртизанок, я полагаю.
Индия времен до завоевания – это было такое полотно самых различных государственных образований, и между ними существовала сложная взаимосвязь, вот эта схема сдержек, противовесов. Еще одновременно на все это накладывалась религиозная сложная система.
Англичане же не были против наличия танцовщиц в храме. Просто со временем, когда девушки, кроме танцев, предлагали и другие услуги, господа из высокообразованных и развитых стран стали воспринимать подобную практику как варварство. Как можно женщинам, девушкам заниматься открыто проституцией? Это же порочная практика. Надо ее искоренять. Тем более, когда их продают собственные родители. Хотя храмовые комплексы принимали будущих жриц исключительно ради благосклонности богов. И это не несло под собой никакого другого смысла.
Произошло столкновение пуританских ценностей с восточными, более свободными. Неприкасаемые в Индии – это большая проблема, потому что их никто не считает за людей, и им очень сложно найти себя. И находят они себя, как правило, в криминале. Вот нашли хороший, видимо, способ хотя бы часть этих неприкасаемых вовлечь как-то в экономическую систему. Поэтому, скорее всего, ничего с этим и не делают. Это решает проблему. Не полностью, конечно, так, отчасти. Но удобно. И в итоге все выигрыши, по мнению брахманов. И неприкасаемые пределы, и у более уважаемых людей есть досуг. А то, что это изначально посвящалось Богу и так далее, ну, это скорее теперь уже традиция больше такая. Вряд ли придают сильно большое значение. Максимум церемонию проводят, чтобы соблюсти все правила.
К сожалению, среди большого социального расслоения населения и наличия отдельных каст до сих пор подобные практики продолжат существовать.
Садистский культ спавна вербует голландских детей на игровой платформе Roblox и убеждает их совершать насилие, наносить себе увечья и даже совершать самоубийство.
Звучит как страшилка из WhatsApp.
Дом этого культа является мод на Roblox Forsaken. В Forsaken игроки заманиваются в закрытые чаты. Доступ к ним требует жертвоприношения. Распространены обнаженные фотографии или доказательства того, что вы вырезали символ культа на своей коже. Для вайба синего тита начинают проявляться. Попадая в секту, дети подвергаются промыванию мозгов. Лидеры культа называют себя пророками и проповедуют, что их юные жертвы обретут вторую, настоящую жизнь после смерти, где они смогут вернуться в лучшем виде. Эта тема присутствует и в самом моде. Прежде чем стать готовыми к лучшей второй жизни, жертвы должны пойти на всевозможные нехорошие поступки, в том числе делиться своими фотографиями интимного характера. А в случае отказа преступники угрожают опубликовать уже полученную информацию в интернете. Кажется, что пока такое стандартное педофильское лобби, собирающее контент, ну и заодно использующего его в качестве компромата. Уже было известно, что садистские онлайн-группы нападают на детей в Roblox и социальных сетях. Последние месяцы голландская полиция арестовала нескольких предполагаемых членов подгрупп 764 и No Lives Matter садистского онлайн-сообщества Com. Между The Cult of Spawn и этими группами есть определенные связи. Также уже было известно, что культ спавна унес жизни нескольких человек за рубежом. Одна из первых жертв, раскрывшей информацию публично, стала голландка по имени Таня. Она вырезала на коже символ культа и приносила кровавые жертвы. Близкие Тани не знали, в какую сеть она попала. Один из них заставлял ее совершить самоубийство. Дата уже была назначена, рассказала мать. «Мы очень обеспокоены этим явлением», заявила Анна Микван-Норт, детектив отдела по борьбе с детской порнографией и детским секс-туризмом национальной полиции. Органы шокированы садистскими, зачастую ужасающими действиями преступников. Полиция делает все возможное, но это очень сложная проблема. Лидеров регулярно блокируют, а аккаунты удаляют, но они продолжают свою деятельность в другом месте, под другим именем. Существует группа, внутри нее что-то происходит, и в следующий момент эта группа исчезает, но затем появляется новая. СМИ попросили соответствующие онлайн-платформы отреагировать на присутствие преступных объединений. Roblox заявил, что онлайн-груминг и поведение, представляющее опасность для несовершеннолетних, строго запрещены. «Мы следим за этим круглосуточно. Если обнаруживаем насилие, немедленно принимаем меры. Discord заявил, что соблюдает закон по предотвращению опасного контента, заблаговременно обнаруживает такое и сотрудничает с американскими властями по данному вопросу. Telegram заявил, что удаляет вредоносный контент и сотрудничает с европейскими властями. X, в свою очередь, не отреагировал. Но другая социальная сеть заявила, что они проверяют публикации на наличие вредоносного контента и вмешиваются в случае его обнаружения. Это, видимо, ВК.
И только мессенджер Макс.
Полностью защищен от любого вредоносного контента. Он заблокирован там до того, как появится. Ну, правда, меня, конечно, поражает. Нидерланды либо как будто впервые столкнулись с интернет-культами, вот с таким явлением, когда через детей работают, через игровые чаты. Либо это такая подготовка общественного мнения к тому, что будет дальше. Потому что в итоге игрокам Roblox в Нидерландах вскоре потребуется подтверждать свой возраст, прежде чем они смогут вообще отправлять какие-то сообщения в чат. Мера направлена на защиту детей от контактов со взрослыми, говорится. Но смысл следующий. Приложение будет сканировать лицо с помощью камеры, и ишка будет смотреть, какой возраст, скорее всего. В Англии такое запустили недавно, кстати, и работает так, не особо круто. Ну и плюс обманывают эти системы тем, что загружают не те фотки. Roblox гарантирует, что изображения удаляются сразу после сканирования. Обработка изображений предоставлением оценки возраста на основе ИИ занимается сторонняя компания Persona. Та же самая, что и в Англии. Так что непонятно, это вот действительно культ такой существует? Либо скорее создан через средства массовой информации? Это еще одна важная такая история про культы в принципе, что очень часто как культы недооцениваются, так и иногда культы переоцениваются. И даже иногда просто создаются из каких-то слухов. То есть бывает, люди просто там в чатах общаются, а из этого делают историю, будто это целый культ. И не всегда понятно, где граница между культом и просто сообществом. Но в данном случае вопрос касается детей. А когда вопрос касается детей, все, эмоции захлестывают разум, и на первый план выходит желание запретить. Здесь же, тем не менее, так как уже вылилось на телевидение местное, есть фотографии, которые подтверждают то, что такие вымогательства имели место. Не исключено, что какая-то личная подстава выставляется как общее действие, но, скорее всего, действительно есть организации, которые занимались этим делом. Естественно, все такие площадки говорят, что они сотрудничают, говорят, что они блокируют подобный контент, блокируют группы, где подобное распространяется. В Дискорде эта проблема особенно была жесткой, потому что в Ютубе постоянно ботяры кидали ссылки на Дискорд, группы Дискорде, они не модерируются, и поэтому там просто сразу сливается ЦП в чистом виде. И такого в Дискорде было очень много. Насколько мне известно, он сейчас это все побанил, но, тем не менее, не все доверяют. Так что, независимо от их позиций, все равно вводят ограничения. Мне кажется, дети будут просто просить родителей зайти. Может, на то и расчет, что родители зайдут и посмотрят, где чатятся с кем.
В этой ситуации, мне кажется, больше зависит от общения родителей и детей и их взаимоотношений. Если дети закрыты, предпочитают коммуникации внутри игры.
Сычитать не выходят из дома.
То все может случиться. Любой Dead Inside найдет себе соответствующую группу.
Желающие на этом порезвиться, хотя бы просто поугарать, точно найдутся. Вопрос здесь в том, есть ли культ. И такое явление, как онлайн-культы, мы еще не рассматривали. Когда члены культа не пересекаются фактически.
Я бы не называл это культом. Все-таки полноценного учения какого-то здесь нет. Просто группа людей по интересам, несущая деструктивные ценности.
И мне интересно, вот что за лидеры, которых полиция задерживает, и они потом снова появляются где-то, значит, какого-то постоянного лидера нет. А организация без лидера сектой вряд ли является.
Вполне возможно, это просто не очень психически здоровый человек, которому нравится ощущать власть, манипулировать над людьми. Детьми в данном случае, но никакой идеологической подоплеки в этом я не прослеживаю.
А для секты это важный момент. Если учения нет, то это уже скорее объединение. Но здесь называют сектой, видимо, чтобы лучше обосновать проверку возраста.
В Пакистане обвиняемую в богохульстве освободили под залог.
Кажется, это хорошая новость.
Не все так однозначно. Высокий суд Лахора освободил под залог христианку, отсидевшую больше года по ложному заявлению о богохульстве, сообщил ее адвокат. Он заявил, что в начале ноября судья распорядился освободить обвиняемую по двум делам, связанным с богохульством, 29-летнюю Стеллу Хавар под залог, поскольку против нее не оказалось никаких доказательств. Статья Уголовно-процессуального кодекса страны предусматривает освобождение подозреваемого на законных основаниях под залог, если судебное разбирательство не движется вперед и обвиняемый не ответственен за эту задержку. Женщина, воспитывающая 5-летнего ребенка, была арестована 12 мая 2024 года в Харата-Сидан, районе Котли-Лохаран, округа Сиалкот, провинция Пенджаб. Ей предъявили обвинение по статье 295А «Богохульство», связанное с оскорблением религиозных чувств, а также по статье 505 Уголовного кодекса Пакистана. По словам адвоката, религиозный лидер ныне запрещенной террористической экстремистской религиозной политической партии Техрик-и-Лабайн Пакистан, кстати, она запрещена и в России, назвал ее имя в своих обращениях после того, как в 2023 и 2024 годах на некоторых денежных банкнотах якобы были обнаружены оскорбляющие мусульман надписи. Статья 295А предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. Статья же 505 касается умышленного нагнетания страха в обществе и нарушения общественного спокойствия, итого до 7 лет тюрьмы. В решениях по обоим ходатайствам судья отметил, что Хавар была привлечена к ответственности на основании подозрений главного свидетеля обвинения Хафиза Саеда Фуркана Иджаза, а это лидер террористов, между прочим. Несмотря на то, что прошло почти 2 года, полиция так и не представила отчет по экспертизе видеозаписей с камеры наблюдения, на которой, по их утверждению, была запечатлена женщина, якобы выбросившая богохульный материал на улице. В ходе процедуры освобождения под залог высокий суд отметил, что на видео плохого качества невозможно точно идентифицировать женщину и неоднократно просил следователей предоставить экспертный анализ. По словам юриста, из-за недостаточности улик и чрезмерной задержки в рассмотрении дела Верховный суд постановил освободить Хавар под залог в размере 200 тысяч пакистанских рупий или 706 долларов США по каждому из двух дел. Ее семья внесла залог и надеется вскоре встретиться со Стеллой. Благодаря поддержке международной правозащитной организации Alliance Defending Freedom, оказавшей финансовую поддержку и защиту интересов женщины, адвокат смог хоть и немного, но изменить ход дела. Семья Стеллы бедна, и они не смогли самостоятельно нанять хорошего юриста для своей дочери. Судебный процесс над ней из соображений безопасности проходит прямо в окружной тюрьме. Я очень надеюсь, что мы сможем добиться для нее оправдания по обоим делам на предстоящих слушаниях, потому что, как отметил Верховный суд, доказательства отсутствуют.
Но почему ее в речи упоминал глава террористов?
Видимо, ее имя каким-то образом попало ему в руки, подсказали, что вот эта женщина была. Главное это здесь не то, что лидер террористов назвал ее имя, а отсутствие политической организации в год ареста женщины в списке экстремистских и террористических внутри Пакистана. Данный товарищ считался добропорядочным гражданином, ему все верили, несмотря на какие-то слухи о подстроенных террористических атаках. Ему верят, женщине нет.
Но сам факт того, что на записи было не разобрать, кто это, уже как бы намекает. Женщину 1.5 года продержали без доказательств. Но кто донес?
Смотри, выступает религиозный лидер. Ну, точнее, политический. Просто организация у него религиозная, исламистская.
Угу.
И говорит, люди обнаружили деньги. На них оскорбление нашего пророка, Всевышнего, кого угодно. А вот эту христианку видели правильные люди, проходившие там мимо. Дальше включается полиция, находит видеозаписи с банкомата или с камеры наблюдения. И действительно, женщина проходит там в какое-то время, плюс-минус 3-4-5 часов. И у нее что-то выпадает, например, из рук или из кармана.
Да, на видео невозможно понять, что за человек, но возможно понять на том, что она вытянула, есть богохульная информация. Это, конечно, сильно. В фильмах, помнишь, технологии, где давайте приблизим картинку, и картинка приближается в 100 раз буквально.
В CSI место преступления. Там такая тема была постоянно. Они брали видеокадры, увеличивали их сразу. Из размытых становились четкими, читались номера автомобиля и все такое прочее.
С такой доказательной базой идти в суд, это, конечно, странное решение.
Но ничего необычного для Пакистана.
Видимо, ее держали, чтобы более-менее пока успокоиться по поводу ее недовольства, чтобы можно было уже выпустить, и ее не растерзали.
А толпа-то подогретая, готовая действовать.
Несмотря на закон о запрете нагнетания. Нагнетают все равно нехило.
Вообще, с 90-го года богохульство и обвинения в этом преступлении привели к внесудебным казням десятков людей в стране. Министр юстиции и прав человека Азам Назир Тарар в октябре объявил, что правительство вводит процессуальные гарантии для предотвращения неправомерного применения законов и обеспечения своевременного правосудия путем проведения справедливых расследований и деликатного подхода к судебным разбирательствам в делах о богохульстве. То есть пристально будут наблюдать и тщательно разбираться в каждом вопросе. Но девушка вон просидела полтора года и планирует еще только освободиться под залог. Не дело развалилось, а под залог. Теперь главное, чтобы не посадили снова.
Лидер неонацистской секты, командир Мясник, признался в чудовищном заговоре с целью угостить детей Нью-Йорка отравленными конфетами.
Была же такая женщина, Кристиана Эдмундс, которая распространяла шоколадные конфеты, отравленные. Правда, ее история случилась в 19 веке, в викторианской Англии.
Идея не новая, но, тем не менее, оживить ее попытался. По данным федеральных властей, 22-летний Михаил Чиквишвили, известный как командир Мясник, признался в подстрекательстве к преступлениям на почве ненависти и предоставлении инструкций по изготовлению бомб и яда рицина в рамках чудовищных заговоров и пропаганды, возглавляемых его международным культом маньяков-убийц.
Звучит как еще одна страшилка.
Так что у него был стрихнин, а здесь рицин. Грузинский неонацист, который также вдохновлял массовых стрелков своим руководством ненавистника, признал себя виновным в федеральном суде Бруклина в понедельник, после того, как его депортировали из Молдовы в США, где он предстал перед судом. Он признал свои гнусные действия, включая вербовку других для совершения актов насилия в отношении еврейских детей и детей из числа расовых меньшинств, заявил прокурор США Джозеф Начелло-младший. По словам прокуроров, в июне 2022 года Чиквишвили отправился в Нью-Йорк и призывал других совершать преступления на почве ненависти от имени своей секты, которая называется «Культ маньяка-убийцы». Это не столько секта, сколько, конечно, просто группа по интересам, так сказать, где он транслировал свои взгляды. И там он подстрекал людей на теракты по всему миру, общаясь в основном через Телеграм.
Интересно, как грузин может быть неонацистом? Хотя в современном мире удивляться этому уже не стоит.
Его поймали, когда он подстрекал человека к совершению взрывов и поджогов, направленных против евреев и других рас. При этом он не осознавал, что разговаривает с тайным агентом ФБР. Чиквишвили поручил агенту переодеться в Санта-Клауса и, раздав сладости, поймать такси до заранее определенного места, чтобы сжечь костюм и уничтожить одноразовые телефоны. Мясник также подстрекал тайного агента к совершению других терактов параллельно. По данным ФБР, когда этот план провалился, в январе 2024 года Чиквишвили задумал аналогичную схему, нацеленную на еврейских детей и школы в Бруклине. По данным полиции, он отправил подробные инструкции по созданию и смешиванию смертельных ядов и газов, включая рицин. С сентября 2021 года командир Мясник распространял копии своего руководства ненавистника, в котором он инструктировал членов секты, как совершать расстрелы в школах. По данным полиции, его слова спровоцировали по меньшей мере два нападения, одно из которых в США. В январе 2025 года 17-летний ученик убил одного человека и ранил другого, а затем покончил с собой в результате нападения в средней школе Антиох в Нэшвилле, штат Теннесси. Полиция сообщает. Злоумышленник вел прямую трансляцию части нападения. Перед атакой в аудиозаписи, опубликованной в интернете и приписываемой ему, злоумышленник утверждал, что действует от имени культа маньяков-убийц и как минимум еще одной группировки. Имя Чиквишвили также упомянул злоумышленник, который снял на видео, как он закалывает 5 человек возле мечети в Турции, будучи одетым в жилет с нацистской символикой. Министерство юстиции подтвердило, что в мае 2025 года он был экстрадирован из Молдовы для предъявления обвинений и в понедельник признал себя виновным. Теперь командиру Мяснику грозит до 40 лет тюрьмы. Генеральный прокурор Пэм Бонди завершила свою речь так. «Подобные жестокие, нигилистические, расистские группировки представляют собой постоянную угрозу американскому народу. Мы будем сохранять бдительность, защищая наших граждан. Это тот случай, когда название секта несколько условно, потому что сектантский элемент действительно есть. Есть лидер, есть конкретная идеология, но она не сильно религиозная. Она больше в политическом спектре находится. Тем не менее, так как он преследовал конкретные меньшинства и конкретные расы, то здесь, конечно, какое-то религиозное обоснование имелось. Во всяком случае, в оригинальной идеологии оно имелось. Но сам мясник, наверное, не особо во что-то верил, кроме белого превосходства.
Снова мы видим манипулятора, человека, которому нравится управлять жизнями других. Вряд ли его группы в соцсетях можно называть сектой или культом. Наверное, все-таки справедливо его будет назвать маньяком и нацистом. Дай бог ему провести остаток дней в тюрьме, если он действительно совершил все эти ужасные преступления.
Поднимает вопрос о том, каковы могут быть реальные причины скулшутингов. Мало того, что есть давление, буллинг, нужно еще, чтобы кто-то направил человека к этим действиям. Пример мясника как раз достаточно нагляден, что на хорошую почву хорошо ложатся взгляды, построенные на ненависти. И если человек, школьник, которого затравили, найдет такие руководства и будет знать, в частности, как пользоваться оружием, как создать боеприпасы, создать взрывчатку, подготовить пути отхода, то порог моральный перейти ему будет проще.
Потому что у школьника в его возрасте еще пока не выстроены четкие моральные границы. И свойственный максимализм позволяет легко относиться к смертям как других людей, так и к своей.
Ну, недаром африканские группировки, сектантские, террористические любят вербовать детей именно. Удобно обрабатывать, меньше моральных вопросов, больше эффективность как результат.
Будем надеяться, что таких людей будут ловить как можно чаще, и их станет меньше в обществе.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Вся информация в описании. А еще вы там можете найти ссылки на наш мерч с логотипом подкаста. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно Акалитам и Культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.